Прошу игра в отца. Так там написано, как устанавливали, какие жертвы приносили. Каждый день устанавливали мешка, приносили жертвы, разнимали. На завтра опять устанавливали храм и разнимали. Устанавливали храм, приносили жертвы и разнимали. Были по подготовке, установки мешка. А вот восьмой день, это был Рош Ходеш Нисан, я читаю, как написано. Моше позвал Аарона и его сыновей в старейшин Израиля и сказал к Аарону: возьми для себя теленка на жертву искупления и барана на жертву оля всесожжения полноценный и принеси перед Богом. Это жертва. Почему теленок? Раши говорит, что этим что Бог ему прощает за его участие в том, что сделали золотого тельца. А сыновьям Израиля скажи, возьмите козленка на жертву искупления, теленка и барашка до года на полноценные на жертву всесожжения, оля, и баран и быка, и барана на жертву, шломи, мирную жертву, принести жертву перед Богом. И мучную жертву. Потому что сегодня Бог вам покажет. И они взяли все взяли то, что Моше велел, пришли, и вся община встала перед Богом. Сказал Моше, это то, что Бог велел, говорил, делайте, и вам покажется почет Бога. Видите чудо. Сказал Моше к Аарону, приблизься к жертвеннику и делай твою жертву искупления и твою жертву всесожжения. То есть Моше сказал Аарону, чтобы никто не подумал, что Аарон самовольно вошел служить. Это было указание Бога. Моше сказал Аарону, приблизься и принеси жертву. И делай при жертву народа и прости на них, как Бог велел. Мы еще приблизился к жертвеннику, и он зарезал теленка и хатат, искупление, что у него. А сыновья Аарона поднесли кровь к нему. Он окунул палец крови и положил на рожки жертвенника. Это жертва хатат пальцем на рожки жертвенника. Какой жертвенник? Медный снаружи, во дворе мешкан. А оставшиеся кровь были у основания жертвенника. А сало, как рубашка, которая как рубашка покрывает внутренние органы и почки, и диафрагму от этой жертвы хатат, искупления, он воскурил на жертвенник, как Бог велел Моше. А мясо и шкуру он сжег в огне вне огня. Раши обращает внимание на то, что тут сожгли мясо и шкуру, это исключение. В обычных жертвах, которые приносят на медном внешнем жертвеннике, мясо съедают, не сжигают. А тут это исключение. Это исключение тут и всем людей, которые тоже приносили жертвы перед обновлением мешкана, было написано, что выжигали. Это исключение. Обычно жертвы, которые приносят, брызгают кровь на внутреннем золотом жертвеннике, сжигают. А на внешнем медном съедают. А тут исключение надо было жить. Это именно вот эти жертвы. Он зарезал жертву всесожжения. Сыновья Аарона понесли кровь, и он брызгал на жертвенник вокруг. Что такое вокруг, я уже говорил. Это два угла, которые включают все четыре стороны. И это внизу, на нижней половине жертвы. А саму жертву поднесли к нему по кускам и голову, воскурил на жертву. Он помыл внутренности и ноги, воскурил. На жертву, на жертву. он принес жертву на нем. Взял козла, козлика, козла жертвы искупления, которая народа, и он зарезал. И сделал с ним, как делают жертвы искупления, как первым. Затем он принес жертву всесожжения, сделал по закону жертвы всесожжения. Затем он принес мучную жертву, наполнил руку от нее, то есть взял горсть, воскурил на жертву, кроме утренней жертвы. Затем он зарезал быка и барана. Это мирная жертва, у которой народа. Сыновья Аарона понесли к нему кровь, и он брызнул на жертвенники вокруг. Какое интересное правило, что раньше, когда человек приносит две жертвы, хатат и ола, жертва искупления, жертва всесожжения, раньше жертву хатат приносит. А потом, и надо знать, что жертва, и тоже мучную жертву он принес, а потом уже мирную жертву. Жиры, как жиры, которые как рубашка покрывают внутренности от быка и от барана, курдюк и то, что покрывало почки и диафрагму. Положили вот эти жиры на груди, и он воскурил эти жиры на жертвенник, то самое, на груди. И правую ногу Аарон поднял, как мы шевелим. Аарон поднял руки к народу и благословил. Кто благословил? Как они благословляют народ. Когда? Когда он спустился от того, кто сделал жертву искупления и всесожжения и мирную жертву. Пришел Моше Аарон в Ойл-Моэд, основную часть мешкана, которая была. Вышли, благословили народ, чтобы была приятность Бога на вас в стиле «Вины, Машем, Акихам, Алихам». «Вины, Машем, Акихам, Алихам». Приятность Бога была на нас. «Майсы, Йодей, Дутила, наших рук, Кинори, на нас, Майсы, Йодей, Кине, чтобы была шхина в том, что мы делаем». Была шхина в том, что мы делаем. Вышел огонь от Бога. Чудо. Вышел огонь и сжег на жертвеннике жертву всесожжения и вот эти сало, которые положили. Чудо. Видел весь народ, запели, упали на лица. И тут произошла трагедия. Взяли сыновья Аарона, старшие сыновья, Надаб и Абиху, каждый свой собак, положили на них огонь, положили на них воскурение и принесли перед Богом чужой огонь, что он им не велел. Страшно, что произошло. Вышел огонь, сжег их, и они умерли перед Богом. Сжег его душу. Они делали неосторожный шаг на своей инициативе. Принесли воскурение. И на месте были наказаны. Приводится, они перед таким действием должны были спросить у учителя Моше, у папы, у Аарона. Даже один у другого. Там написано каждый свой совок. Так написано. Они не спросили совет один у другого. Страшная вещь. Знаете, что-то делают новое. И надо это хорошо взвесить. Самое лучшее спросить у учителя, спросить у отца. Хотя бы просить один у другого советом. И Мара говорит, наказание они получили, что они сделали решение перед своим учителем Моше не спросили. Мы погибли два старших сына. Но Моше Карон, это то, что Бог говорил. Своими близкими я буду освящен. И перед всем народом будет увеличен почет Бог. Не Арон, Бог. Он принял на себя то, что Бог взял. Раши говорит так. Написано, своими близкими я буду освящен. Когда кого-то и близких к Богу что-то нарушает и получает сразу наказание, то люди понимают, насколько серьезно и ответственно надо относиться к приказу, к заповедям Бога и его указаниям. Если такие великие люди из-за неосторожного действия были сразу на месте так страшно наказаны, насколько надо быть осторожным? Спрашиваю, выясняю, советоваться со старшими, учителями. Наши приводят так, как было написано, он будет освящен близким. Он говорит, я думал, что близкие это ты или я, то есть или Аарон, или Моисей. А тут выясняют, что они называются близкими, они еще более близкие, чем ты и я. Это то, что Моше сказал Аарон. Аарон молчал. Я слышал, говорят так. На бой больших людей. Молчание Аарона – это самое высокое действие. Я человек, я принимаю, это суд Бога, Бог знает, все очень хорошо. А молчание – это еще выше. Моше позвал и Мишоева отцов, и сыновья Иудили, оттуда, и дяди Аарона. То есть это он дядя Аарона, но и дядя Моше тоже. Так они сыновья его. И, то есть их пап, Мишаил и Цафан, они были двоюродными братьями с Аароном. И он сказал им, приблизьтесь, вынести ваших братьев от святого места, вне лагеря. И они приблизились и понесли их в их рубашках, вне лагеря, как мы сказали. Простому пшану. Их тело осталось целым. Их тело, я же Рехавду, удары кейсами, тело остается, это тоже такой огонь. Не огонь, который сжигает. Огонь, который забрал их душу. Видите, у них же были братья умершие. Элазар и Тамар. Нет. Элазар и Тамар никуда не были. Нельзя оскверняться. А Мишаил и Сафан, они левиты, ему и можно оскверняться. Поэтому говорили им. Сказал Моше Аарону, Элазару и Тамару, его сыновей, вы не должны вести траур публично. Как ведут траур публично? Отращивают волосы головы, то есть не стригутся, рвут одежду. Вы нет. Это время праздника. Вы не должны проявлять и показывать внешнего траура. Это время праздника для всего народа. И сказал Моше Аарону, Элазару и Тамару, его сыновей, то вы не оставили заросшие ваши волосы. Одежды не рвите. Как обычно так ведут себя люди в трауре. И чтобы не умерли. Это страшные слова. Если она не нарушит, будет полагаться смерть. и на всю общину будет гнев Бога. А вот ваши братья, весь дом Израиля будут оплакивать то сожжение, что Бог сжег. Из входа в мешкан не выходите, чтобы не умерли, потому что масло помазания Бога на вас. Не проявляйте публичного права. И они сделали, как Моше сказал. Затем Бог сказал Аарону так: вино опьяняющее не пей. Ты и сыновья твои с тобой, когда вы входите в мешкан, чтобы не умерли. Вечный завет на вашем пути. При службе вам нельзя пить вино. Если вы пили вино, вы не хотите для службы. А за нарушение полагается смерть от Бога. И разделить между святым и будничным, между нечистым и чистым. То есть, если кто-то коэн выпьет, то его служба негодна. Его служба негодна. Интересно, не только служба. Вот сейчас коэни благословляют народ. Если коэн молился в ране меня, и он уже после молитвы, и он выпил стакан вина, он приходит во второй меня, ему уже нельзя благословлять народ. Потому что это тоже служба. Благословлять народ тоже служба. Да, он выпивший негодит, не имеет права. И обучать сынов Израиля все законы, что Бог говорил через Моше. Решать законы, сомнительные вопросы, человек, который выпил, раввин, который выпил, не имеет права. Надо знать. Есть что-то, что написано четко и ясно. А вот обсуждать сомнительный вопрос, человек, который выпил, не имеет права. Рассказывает Равин Иерусалим, Равшмуэль Саланзацал, который был раввином Иерусалима около 70 лет. И что делать? Канун Песах. Песах бывает разные сомнительные вопросы о кошерности еды, о выполнении законов, значит, седра, разные вопросы. Он раввин, который должен отвечать на вопросы. С другой стороны, он же еврей. И каждый еврей, который должен выполнять и провести пасхальный седр. Пасхальный седр, надо выпить 4 бокала вина. С одной стороны, он делает, а с другой стороны, ему могут прийти спросить вопросы по кошерности на Песах. Что делать? Знаете, что он делал? Он молился рано, проводил пасхальный седр довольно быстро, лег спать. После сна он уже мог принимать людей. И, наверное, к нему приходили люди с разными вопросами и сомнениями. Как про него рассказывать? Моше сказал Аарону, Элазару и Тамару, оставшимся сыновьям, возьмите мучную жертву, которая осталась, и едите ее мацот возле жертвенника, потому что она святая святых. Едите ее все это в святом месте. Это твой паек и паек твоих сыновей. А грудинка, которую подняли, и ногу, едите в чистом месте. Не должно быть именно святым. Можно во всем еврейском лагере. Это твой паёк и паёк твоих сыновей. То есть, что он им сказал? На мучную жертву, хотя обычно человек, который в день, когда у него умер близкий родственник, он в тяжелом трауре, и в этот первый день ему нельзя есть от жертв. Тут, да и говорят ему исключение. Ты можешь есть жертву. Можешь. Исключение. Почему? Чтобы не делать публичный траур в день обновления Мишкана, когда этот день происходит. Не проявлять траур. Тут исключение. Нельзя, тут исключение. И именно в чем исключение? В вот этой мучной жертве, которую принесли по поводу этого дня. Особая жертва. Зачем Тора нам рассказывает? Очень интересный рассказ. Как было. Про козленка искупления Моше спрашивал, а его сожгли. И он рассердился на Элазара и Тамара, сыновья Арон, которые остались. Почему вы не ели? Искупительную жертву в святом месте. Она святая святых. И он дал вам, вы этим вы искупите грех общины, простите на них перед Богом. Что сказал и ответил Арон. Сегодня принесли их жертвы перед Богом. И со мной случилось такое. Я буду есть искупительную жертву сегодня, это будет нравиться в глазах Бога. Что Моше сказал и что Арон ответил? Между прочим, тут есть побочный вопрос. Моше написано, он на кого рассердился? На Элазара и Тамара, на Веару. Кто ответил? Арон. Окей. Действительно, рассердился на Арон. Он ответственный, он отец. Он главный над священнослужителем. Но по правилам Дерехерец он накричал на сыновей Элазара. Они могли ответить. Иисус и папа, мы будем отвечать. И Карман ответит. Это правило Дерехерец, правило поведения. А вот теперь в чем был спор между Моше и Аароном? Муше сказал, ты же получил указание, тут как исключение, не искусление. Арон ему ответил, да-да, я получил такое разрешение. Но есть разные виды жертв и разные уровни святости. Это не исключение. Есть так. Есть жертвы, которые обычные, которые приносят постоянно. И есть жертвы, которые принесли по поводу этого дня. И есть два уровня святости. Жертвы, которые принесли по поводу этого дня, я получил прямое указание, что можно и надо их есть. И поэтому действительно мы их ели. А тут речь идет про жертву искупления хатат. Это же был Рош Ходеш Нисан. Новолуние, первый день месяца приносит козленка, и это постоянная жертва. Постоянная жертва – это более высокий уровень святости. Ты слышал, что нам можно делать исключение. Это одноразовый жертв, а постоянный нет. Услышал, меньше понравилось его глаза. И он объявил, я ошибся, а Арон мой брат меня поправил и объяснил, и он прав. Это, видите, величайший человек, Моше. Тут Тора нам рассказывает, что он ошибся. А Арон его поправил. И вышло, что Арон в этом случае был прав. Я слышал, говорят так. Величие Бога, что он не ошибается. Величие человека, что если он ошибся, он признает свою ошибку и исправляет. Величие человека, любой человек, величайший, может ошибиться. Но величие человека, что если он ошибается, он признает свою ошибку и исправляет. Кто более великий человек, как Моше? И вы видите, он признал, что Он ошибся. И Аарон был прав. В Геморе мы встречаем это не раз и не два. Как великие люди что-то говорили перед народом закон. А потом, через день или два, или через неделю объявляли. То, что мы перед вами сказали, это неверно. А в действительности закон такой-то и такой-то. Так рассказывает про величайших. Так же рассказывают и про больших людей, близкого к нам поколения тоже. Про Хазон еще рассказывает. Он что-то сказал земледельцам, можно. Потом он сказал, нет. Я думал еще раз, пришел к выводу, что моя любовь к вам и жалость перевесила взвешенность решения. Я сейчас подумал еще раз, и это нет. То больше, чем лучше. Продолжение нашей главы. Тора говорит о разрешенных видах и запрещенных. Видах животных, рыб, птиц, насекомых. Говорил Бог Моше и Аарону сказать. Говорите сынам Израиля так. Эти животные, что вы можете есть, и всего скота, который на земле. Говори сынам Израиля. Всякий, который копыт. Два признака кошерности. Копыта должны быть рассечены, рассечены до конца. И жует жвачку. Это можно есть. Если есть оба признака, можно есть. И копыта рассечены до конца, и жует жвачку. А вот если только один из этих признаков присутствует, а другой нет, нельзя. От этого не едите, а те, которые жуют жвачку, те, которые копыта рассечены, верблюда, он жует жвачку, а копыта не рассечены. Дальше еще животное шафа. И вы переводите кролика, но я видел, говорят, что это другое животное. У него он жует жвачку, а копыта не будет рассечено, он не чистлено. Явно привыкли переводить заяц, то жует жвачку, а копыта не рассечены, она не чистлена. Три вида. Верблюд, шафан, явно. Жует жвачку, а копыта не рассечены. А свинья? То копыта рассечены до конца, но жвачку не жует, он не чистит. Это только одно животное, которого копыта рассечены, а не жует жвачку. Гемара говорит, что если человек нашел какое-то животное, и он проверил, копыта рассечены. Жует жвачку или нет, он не смог проверить. Ну, так если он точно знает, что это не вид и не подвид свиньи, можно это есть. Спрашивает Гемара. Ты же видишь, что есть свинья, а может есть еще виды. Гемара на хули на это отвечает. Тот, кто властвует в мире, он знает, что он создал и что нет. И он знает, что таких больше нету. То есть свинья, тем, что она единственная, она кричит о величии Бога, что это единственный вид, который копыта рассечены, но не жует жвачку. Смотрите, сама свинья есть несколько видов. Во-первых, там обычная свинья. Во-вторых, лесная свинья, кабан. Есть еще такая свинюшка, ее называют пекарь, точно выглядит как свинья, но она маленькая. Но выглядит точно как свинья. Тоже свинья. Ну. А какие такие виды можно есть животных? Это говорит Тора Умаш Дварим Гавера Эй. Там Тора перечисляет 10 видов животных, которые кошерны. 3 из домашних животных и 7 из диких. И домашние — это корова, овца и коза. Корова, овца и коза. А из диких? Перечисляет 7. Олень, лань, серна и так далее. 7 видов диких. Но, в принципе, легко проверить. Если проверить, что копыта рассечены и жует жвачку. Или даже. Ну, и это точно совсем не похоже на свинью. Из их мяса не едите, в их труп не дотрагивайтесь, они не чисты для вас. Интересно. Есть интересный мидраш. Мидраш говорит на это сравнение. Врач пришел проведать 2 больных. Один может духовно, может жить. Один выздоров, а другой безнадежно больной. Берон 2 больным. Одному он дал указание. Это, чтобы ты ел такую, это еди, это не еди. В 2-м месте, чтобы ты не спал. А другому больному он сказал, и давайте ему есть, что он просит, и так далее. Когда сопровождающий врача спросил его о том, а где справедливость? Почему этому ты все разрешил, а этому ты многое запретил? Говорит, смотри, этому уже не поможет. Зачем мучить человека? А тому поможет. Поэтому я ему его ограничил, чтобы он то-то ел, а то-то не ел. То же самое говорит Мидраш. Еврейский народ Бог ограничил для духовной жизни. Эти виды портят. Портят духовный уровень человека. Поэтому говорят, в вопросах запрета еды надо быть особенно осторожным. И кошерная еда влияет на человека. Рассказывают про больших людей. Они приносили им есть что-то. Им не хотелось это есть. Потом проверяли. И выяснилась какая-то проблема в этой еде. Так рассказывают про больших людей. Например, профессор, еще раз. Тора говорит нам, какие существа, рыбы кошерные, какие нет. Это едите всего, что в воде. У кого есть плавники и чешуя в воде, в морях и в реках, можно. А у кого нету плавников и чешуи в морях и в реках, и разные пресмыкающие в море, и все живые души в море, это противно нам. Это будет противно. Мясо их не едет. А за их трупы еще не едет. Интересно, у рыб Талмуд анализируется, и Талмуд говорит, что у нас есть предание, что всякая рыба, у которой есть чешуя, есть плавники. Поэтому даже не надо проверять плавники. достаточно проверить еще. Если есть чешуя, то определенно есть плавники, и это кошерный мед. Между прочим, в Советском Союзе, если не было шойхета, который мог резать, человеку все-таки нужны белки. Ну, во-первых, можно есть яйца, молочные продукты. А во-вторых, рыбу проверяешь, если есть чешуя. Рамбан пишет, что чешуя это значит, что она снимается. То, что не снимается, это не чешуя. Победа, кошерность. И чешуя, как я уже упомянул, и как Рамбан нам говорит, что чешуя, именно которая снимает. Это кошерность. А вот, например, если продают филе, который нет чешуи, и пишут о такой-то кошерной рыбе, нет, мы не можем на это полагаться. Если есть наблюдение хорошего кашрута с их печатью, это да. Без этого даже называют имени рыбы. И рыба, известна как кошерная, не полагаемся. Только не видим чешуи. Интересно. В том же говорится, что ни у кого нет чешуи в воде. А вот если в воде есть чешуя, а рыба сбрасывает чешую, когда поднимается из воды, это написано в Гемаре. Вопрос, на практике этот закон трудно применять. Потому что если у рыбы нет чешуи, откуда ты знаешь, что она в воде имела чешуи? И кроме того, откуда ты знаешь, есть ведь рыбы, у которых вообще нет чешуи? Откуда ты знаешь, что у нее в воде была чешуя? Эти, чтобы ребят противные испытывали, не ели они противные. И Тора тут перечисляет некошерные птицы. Орел, ястреб, страус, сова, еще много. Всего перечисляет, как там он перечисляет, из нашей головы, из головы Дарей, 24 вида некошерных птиц. Но вот говорит нам, который любит писать кратко. Поэтому Тора знает, что кошерные виды птиц больше. А перечисляет не кошерные. И в том узле написано, что если охотник знает очень хорошо все вот эти 24 вида и знает какую-то птицу, что это не из них, а знает, что это не из них, можно это есть. К сожалению, таких охотников у нас уже давно нет. И поэтому мы действуем по-другому. Мы едим только птицу, которых у нас есть предание, что они кушают. Курица, утка, гусь, некоторые виды голубей. Мы едим только птицы, на которые у нас есть предание, что это кошер. Затем мы перечисляем насекомые, нельзя их есть. А единственное исключение – несколько видов саранчи. И он упоминает их имя. Имена этих видов. Он указывает их признаки, у которых есть еще добавочные ноги, кроме четырех. Еще добавочные. которыми он прыгает. И нужно еще, чтобы было их имя. И название этого вида арбе, или солом, или харгер. Или... Мы, ашнасские евреи, потеряли традицию саранчи. У нас же не водится саранчи. А йеменские евреи имеют свою традицию. Я не знаю сейчас, когда они жили в Йемене, они знали. Какие виды саранчи кошерны? Тут был вопрос на экране. Если видно вас как лососевое и красное, можно ли есть и филе от нее? Скажу вам честно, я не специалист. Это может сказать кто-то, кто занимается плотно кашрутной рыбой и знает подобного вида рыбы. И есть только кошерные, или есть и не кошерные тоже. Я не знаю. Не знаю. Когда человек бережет себя некошерных видов, его духовно поднимает и освещает. Это очень важно. Быть осторожным и аккуратным есть только кошерные виды. Это вспоминаю, я встретился с двумя братиками, которые мне рассказали такую историю. Они стали приближаться к еврейству в бывшем Советском Союзе. И один их друг им посоветовал, что они стали вегетарианцами и перестали есть мясо. Он говорит, мы стали вегетарианцами, мы почувствовали большой духовный подъем. И мне ничего не сказал, про себя подумал. Когда вы не стали вегетарианцами, вот от многих видов некошерной пищи они отдалились. Понятно, что это духовно их подняло. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое, Кодарав. Вопрос был немножко раньше, еще по теме главы, ближе к ее началу. Елена спросила, а вот обычно мясо жертвы съедали, а сало курдюка можно ли его есть? Или его сжигали вместе с жиром под диафрагмой?
Послушайте, тут в этих двух законах по-разному. В мясо жертвы ложили на жертвенник, курдюк тоже. Но не только курдюк, и почки, и диафрагму. Диафрагму так, это переводит Раши, етара таковы. Раши, теперь, ложили это на жертвенник. Но не все, что ложат на жертвенник, запрещено нам в пищу. Курдюк ложили на жертвенник. Но и почки ложили на жертвенник, и диафрагму ложили на жертвенник. А в еду нам запрещено только хэр, которая, как рубашка, покрывает внутренности живота. А крутюк можно есть. Когда-то, много лет назад, я ел крутюк в Ташкенте. Можно? Ну, например, не готов. Да. Еще вопросы?
Пока нет, Кударов.
Пока нет. Послушайте, я пока буду продолжать содержание главы. Смотрите, есть законы, что можно есть и что нельзя. Но есть еще законы, так называемые тума и тара, нечистота и чистота. На русском привыкли переводить слово ритуальная нечистота. Так если кто-то дотрагивается до трупа животного, который сам умер, он становится нечистым. А, например, то коровы зарезанный кошер. Это именно животное, которое само умерло. Кто-то трагивается до этого, становится нечистым. А кто нес мясо некошерного животного, не только некошерного, мясо, а трупа умершего животного, и он нечист, и его одежда тоже нечиста. Одежду тоже надо окунуть. То есть тот, кто только дотронулся до животного, он сам нечист, одежда чиста. А кто нес мясо некошерного, умершего животного, он нечист, и его одежда нечиста, и надо это окунуть в микву. В нашей главе говорится про микву. А что такое миква? Микве – это… Есть два типа микве. Есть микве, которая из собранной определенным путем дождевой воды, естественной, не принесенной никакой посуды и не прошедшей ни через какие посуды или цистерны, которые труп умершей коровы, конечно, умерший, а зарезанный нет. Теперь, что такое миква? Значит, миква – это собранная вода определенным образом. Проделывает желоба, крыши, которые приводят дождевую воду в определенное место, которое вырыли, покрыли цементом, кафелем. Это миква. Второй вид миквы – это не второй вид, который тоже можно окунаться. Это живой источник. Вот, например, микве Ари. Это источник. В Цфате это источник. И там можно окунаться. Есть разница в законах между собранной дождевой водой и между водой из источника. Но и это очищает, и это очищает. Ну, естественные моря тоже имеют закон, как микро. Естественные моря. Естественные озера имеют закон, как микро. Тот, кто не чист, окунается в них, становится чистым. И бывает… Реки, которые идут из источников, тоже имеют такой же закон, они очищают. Есть вопрос или нет? Я могу продолжить.
Да, Кударав, если можно, тут еще был один вопрос. Сейчас, какие вообще трупы, кроме умершей коровы, еще тумят?
Послушай, во-первых, труп кошки, собаки, кошки, собаки, льва, медведя, волка и так далее, осла, коня, неважно кого, верблюда, любого животного. Но есть разница между кошерными животными и некошерными. У коровы, овцы и козы, если шейх зарезал корову или овцу или козу по закону, то это не тумит. А для некошерного животного кто-то зарезал коня. Это ничего не тумит. Для кошерного животного, когда зарезали, это спасает. И это не делает тумна. А от некошерных видов ничего это не помогает.
Кударав, там, да, немножко длинный вопрос. А если рядом лежали два куска замороженного мяса, одно кошерное, а другое, значит, навела, то есть, да, погибло своей смертью, допустим, кошерное мясо получает ли ритуальную нечистоту? Можно ли эту нечистоту убрать?
Они дотронулись или нет? Если оно дотронулось, Она делает, значит, может быть. Если дотронулась, сделала нечисто. А если не дотронулась, то нет. Если дотронулась, сделала нечисто. А если не дотронулась, то нет. Дальше Тора перечисляет 8 видов маленьких присмых. Да? А если в целлофане, в целлофане это не значит, что он дотронулся. Нет. Целлофан разделяет. Дальше идет 8 видов маленьких присмыкающих, которые делают нечистым. Это кто? Крот, мышь, ящерицы, ежик. 8 видов. Если на нее дотронулись, стали после смерти стали нечисты. Но вы знали, никакое животное при жизни не принимает тума. Никакое животное. Смотрите, вы спрашиваете, можно ли есть. Дотронулась, но мы же сейчас все равно все нечистые. Надо только хорошо помыть, что, может быть, к ней что-то прилепилось. В холодной форме лежало вместе. Может быть, что-то прилипло. Надо хорошо помыть. И потом можно есть. Эти 8 видов маленьких присмыкающих, допустим, мышка, когда умершая умерла, то кто-то дотронулся, стал нечистым. Но мы сейчас вообще все нечисты. Каждый из нас когда-то дотронулся до умершего или был под одной крышей с умершим. Интересно. Вы знаете, что все животные, когда они живые, они не становятся тамы. Только когда они умершие, трупы. Единственное живое существо, которое принимает туму. Мышь бегала по столу, это грязно, надо убрать. Кошка бегала, но тумы тут нету. А тума может быть только умершей мышки или трупа кошки. Запомните, единственное живое существо, которое принимает тума и становится тамы, знаете кто? Человек. Единственное. Никакое животное, когда оно живое, не принимает тума. Человек принимает, животное нет. Животное становится тамы только когда это труп их. Теперь если человек, теперь есть интересная разница, если человек стал тамы, и, допустим, мы, человек, он коэн, он хочет стать чистым. Знаете, что он делает? Он дотронулся до мертвой мышки. Или до мертвой, умершей самой от умершей коровы. Умерла сама собой. Он окунается в микве. Перед заходом солнца. Ждет до выхода звезд. Окунуться надо до захода солнца. А чистым становится уже после выхода звезд. Ну, я думаю, уже до встречи завтра, с Божьей помощью. Завтра мы будем посвятим весь урок подготовки к Песаху. Всего хорошего всем.